Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитники о нынешней ситуации в Ингушетии. 9-я годовщина взрыва жилого дома в Волгодонске. На Украине распалась правительственная коалиция. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Ингушетии находится глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В интервью «Радио Свобода» известная правозащитница поделилась первыми впечатлениями от встречи с президентом Ингушетии Мурадом Зязиковым. В планах Людмилы Алексеевой встречи с другими представителями властей республики и общественных организаций. Тему продолжит Любовь Чижова.
Поездка Людмилы Алексеевой в Ингушетию не первый визит российских правозащитников в республику. 4 сентября здесь побывали члены общественной палаты, которые обсудили ситуацию в Ингушетии после убийства Магомеда Евлоева с представителями власти. «Ситуация в республике спокойная, протестных настроений нет», сообщил после встречи с ингушским руководством член общественной палаты Александр Брод. Людмила Алексеева с этой формулировкой не согласна, поэтому решила лично посетить Ингушетию. И вот ее первое впечатление от общения с главой республики Мурадом Зязиковым.
«Обстановку в Ингушетии я еще выяснить не смогла, потому что я 2 часа назад отпустил мистера по самолету и сразу положил вещи в гостиницу, оказался на приеме у господина президента. Я ему задавала вопросы. Сейчас вот специфика Ингушетии в том, что большинство из тех, кого стреляют, это милиционеры и официальные лица. А народ жалуется на задержание и арестов, похищений. Либо это люди заведомо ни в чем не виноватые. Достаточно людей, которые попадают туда, потом через некоторое время выходит, потому что подтверждается их невиновность, но они выходят оттуда искалеченными, перенесшие побои, пытки и так далее, что, конечно, не только в Ингушетии, но где бы то ни было в 21 веке неприемлемо. Президент мне сказал, что он, собственно, ему ни милиции, ни прокуратуры, естественно, не подчиняются. Ну, то есть, что милиции, я, честно говоря, не знала, я думала, подчиняются. А прокуратура, понятно, это орган независимый по, что его самого огорчает эта ситуация. Что касается убийства Магомеда Евлоева, который послужил непосредственным поводом для моей повестки, он верит в то, что это был нечаянный выстрел. Его задержали, Евлоева, как подозреваемого. Он верит, что это было случайно выстрел. Вот пока я вам это могу сказать. Ведь это была обвинение, она касалась не только ситуации по тому конкретному вопросу, который меня больше всего занимает, но о самых разных вещах и специфике Ингушетии, и о взаимоотношениях с Чечней, Россией, о ситуации в республике во времена Аушева и сейчас.
Говорила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Многие представители ингушской оппозиции, в том числе соратник убитого Магомеда Евлоева Магомед Хазбиев, сейчас находятся в Москве. По словам Хазбиева, они пытаются достучаться до российских властей и рассказать им, что на самом деле происходит в республике. Оппозиция по-прежнему просит вернуть в Ингушетию экс-руководителя республики Руслана Аушева, даже несмотря на то, что он не приехал в Назрань после убийства Магомеда Евлоева и начавшихся там волнений. Накануне в доме Магомеда Хазбиева и другого оппозиционера Макшарипа Аушева прошли обыски. Власти обвиняют их в том, что они якобы применяли физическую силу против милиционеров, которые задерживали Магомеда Евлоева. И вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Магомед Хазбиев.
Вчера они приехали, у них была санкция на обыск. И где Албогачиев, некий Яздоев, охранники министра внутренних дел, говорят, что лично я и Макшарип Аушев их избили, разоружили, забрали пулеметы, автоматы, все, что у них было, удостоверение. Вот по этому поводу они приехали искать эти пулеметы и автоматы у нас дома.
Убийство двоюродного брата Мурада Зязикова Бекхана Зязикова сразу после гибели Евлоева многие склонны считать проявлением кровной мести со стороны сторонников Евлоева и его родственников.
Когда убивают человека в отместку кровнику, сразу же присылают старика, как присылали имамов, объявлять им кровную месть и президенту, и министру внутренних дел. Вот так же обратно присылают этот этого имама и говорят, вот мы отомстили. По крайней мере, такого не было. И я не знаю, это уже нужно гадать, кто и что и зачем это было сделано. И тем более этот Бекхан, как нам известно, один из самых, вот из всех их братьев, о них не очень хорошо отзываются люди. Но о Бекхане отзывались очень хорошо. Он не ездил, как остальные, на бронированной машине, потому что он ни для кого ничего не сделал. Это был человек, который работал, зарабатывал, и на его руках не было ни крови, никого не обижал. Но, да, это, скорее всего, провокация, и я просто не могу вам ответить на этот вопрос, потому что там же много людей. Именно в мечеть, в Барсукинскую мечеть, где живут Дядзику, туда же приезжают, там ежемесячно же приезжают люди, и на пятничной молитве объявляют им кровную месть. Говорят, вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что там тысячи убитых и около 300 пропавших без вести. И все эти люди считают виновным этому президента республики и его окружение. Поэтому тут уже не просто гадать, даже невозможно будет найти кого-то крайнего. Поэтому род Евлоевых не первый, кто объявил кровную месть роду Зязиковых.
Магомед, я знаю, что вы сейчас находитесь в Москве. Поясните, пожалуйста, в чем цель вашей миссии московской?
Я буду встречаться с кем возможно, до всех кабинетов Кремля, куда возможно, и с Алексеевой, сообща с Алексеевой, она многие встречи будет организовывать, и организовывала мне многие встречи. Будем делать все возможное, чтобы мирным путем, я не думаю, что в Кремле не знают то, что творится в республике, они прекрасно в протяжении 6 лет проинформированы о том, что творится в республике, даже ингушский народ более чем до сих пор был уверен, что вообще в Кремле никто не знает, а Дядзика обманывает Кремль, когда он садится по первому, по второму, по НТВ и говорит, что у меня все замечательно. Народ думал, что он обманывает, а в Кремле никто не знает. А сейчас народ 100% уверен, что это преднамеренный геноцид ингушского народа с Кремля, что с подачи Кремля уничтожается и истребляется молодежь ингушского народа.
Вы по-прежнему выступаете за возвращение в республику Руслана Аушева?
Знаете, как бы нам ни было обидно то, что Руслан Султанович Аушев не приехал, это лично мое мнение, это личное мнение Макшерипа Аушева, это личное мнение нескольких десятков, может и тысячи, да, многие были недовольны на этот момент, и в данное время тоже я сам недоволен позицией, которую взял Руслан Султанович Аушев именно в это время, но все равно, как бы, что бы человек ни говорил, также я должен знать, кто может исправить ситуацию в республике. Руслан Султанович Аушев.
Магомед Хасбиев надеется, что визит Людмилы Алексеевой в Ингушетию изменит там ситуацию. Он считает, что авторитетная правозащитница сумеет донести до российской общественности и власти информацию о реальном положении дел в республике. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России поручила провести проверки в авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних предприятиях в связи с крушением самолетов в Перми. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила свое существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Председатель парламента Армении Тигран Тарасян заявил, что уходит в отставку и покидает правящую республиканскую партию. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер завершает двухдневный визит в Грузию. Глава Североатлантического союза заявила о поддержке стремления Грузии присоединиться к НАТО. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. На юге Афганистана войска международной коалиции под командованием НАТО уничтожили 11 боевиков, предположительно связанных с движением «Талибан». Еще 20 задержаны. Вице-премьер России Игорь Сечин проводит в Каракасе переговоры с руководством Венесуэлы. До этого Сечин встречался в Гаване с кубинскими руководителями. Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей». Сегодня ее ведет политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Тема «Будет ли в России в декабре 2008 года создана новая демократическая партия?» Ну а гость сегодняшнего выпуска «Времени гостей» – лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Слушайте передачу «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19 часов сразу после новостей. Итак, гость Гарри Каспаров, ведущий Михаил Соколов. Но мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к ситуации в Ингушетии. В офисах ингушских оппозиционеров, организаторов массовых протестов прошли обыски. Как далее будет развиваться ситуация в республике? Об этом мой коллега Виталий Портников беседовал сегодня в студии «Радио Свобода» с обозревателем газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
Те обыски, о которых сейчас говорят, которые состоялись в Ингушетии, насколько они связаны с желанием властей, ну, каким-то образом прекратить вот эти вот массовые протесты против того, что нет никаких реальных результатов расследования гибели Евлоева? Или, возможно, это все часть какого-то вот общего плана усмирения оппозиционных сил в республике?
Ну, надо сказать, что то, что обыски проходили именно в доме Макшерипа Авышева и в доме Магомеда Хасбиева, говорит именно о том, что действительно это была попытка как-то надавить и запугать лидеров народного протеста. Но, однако же, надо сказать, что основанием для проведения обыска было якобы то, что Магомед Хасбиев и Макшерип Авышев в погоне за колонной, которую везла Магомеда Евлоева, якобы там подрезали две машины и, соответственно, там разоружили всех сотрудников охраны, которые там сидели. Что само по себе звучит немножко нелепо, мягко говоря. Дома у Хасбиева и у Аушева искали оружие. И, естественно, никакого оружия там не нашли. Но попытка власти действительно как-то усмирить оппозиционеров, она на сегодня в очередной раз закончилась неудачей. Мы помним, что и Макшерип Авышев за организацию якобы массовых беспорядков еще в январе в Ингушетии был арестован. Он просидел в изоляторе порядка 6 месяцев, насколько я помню. И, соответственно, за отсутствием состава преступления в его действиях был освобожден. Это тоже можно поставить в цепочку вот этих вот попыток усмирить оппозиционеров. Понимая это, естественно, лидеры народного протеста, они никогда не будут провоцировать власти на то или иное преступление или, наоборот, совершать сами какое-то нарушение закона. Потому что малейший такой повод дает все основания властям приписать еще 100 таких же и, соответственно, таким образом усмирить что Макшерипа Авышева, что Магомеда Хасбиева или кого-либо другого, кто выступает против нынешнего режима власти.
Правильно ли я понимаю, что, в принципе, власти особенно и не нужно, чтобы ее провоцировали, что сама идея, что есть какие-то люди с собственной политической позицией, ее, мягко абсолютно говоря, не устраивает?
Да, абсолютно правильно. То есть, если человек или есть группа людей, которых не устраивает ситуация в республике, и они это высказывают публично, то, да, эта группа, она подвержена сегодня определенному риску. Риску быть, остаться за решеткой, риску быть убитой, как убит был Магомед Евлоев. Да, об этом можно говорить прямо.
А тогда возникает вопрос, почему в самих оппозиционных кругах нет какой-то вот такой реалистичной тактики противостояния, если понятно, что власть готова действовать с оппозицией жестко. И все эти люди, так сказать, особенно после гибели Евлоева, они себя подвергают очевидному риску, оставаясь в Ингушетии.
Мы прекрасно понимаем, что власть в Ингушетии действует с подачи руководства республики, которое назначено Москвой. Поэтому говорить о том, что находясь в Ингушетии, они подвергаются риску, за пределами не подвергаются, я бы не стал. С другой стороны, конечно же, сегодня убийство Магомеда Евлоева, оно было такой критической точкой, когда уже оппозицию стали поддерживать не только там, да, определенная масса, а оппозицию, ну, мы ее называем условно оппозицией, все население стало поддерживать, потому что мы прекрасно понимаем, что одно дело там арестовать человека, да, имея какие-то, ну, даже если и надуманные, оно основание. Другое дело встретить человека в аэропорту, посадить его в милицейскую машину, прострелить ему голову и выбросить около больницы. И, естественно, вызывает, мягко говоря, отвращение.
Напомню, что участниками разговора о ситуации в Ингушетии были обозреватели газет «Коммерсант» и «Время новостей» Ольга Оленова и Иван Сухов. Беседу вел мой коллега Виталий Портников. Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из важнейших международных тем сегодняшнего дня на Украине. В парламенте официально сегодня объявлено о распаде демократической коалиции. Напомню, что в состав этой коалиции входили пропрезидентская партия «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Юлии Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
На утреннем заседании Верховной Рады ее председатель Арсений Яценюк сделал заявление, которое от него давно ожидала парламентская оппозиция.
Я официально оголошую про припинення коалиции.
Я официально объявляю о прекращении деятельности коалиции демократических сил, созданной нашей Украиной народной самообороной и блоком Юлии Тимошенко 29 ноября 2007 года. После этого заявления начался предусмотренный законом отсчет 30-дневного срока для создания нового формата коалиции. Если за этот период она не будет сформирована, то президент Виктор Ющенко получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Последнее событие в Верховной Раде премьер Юлия Тимошенко называет «бурей в стакане», заявляя, что правительство под ее руководством будет работать еще долго. В связи с распадом коалиции «Наша Украина. Народная самооборона» потребовала от Тимошенко немедленно подать в отставку. Согласно законодательству, Юлия Тимошенко может оставаться на посту главы Кабинета министров в качестве исполняющей обязанности до создания нового парламентского большинства. Произошедшее в украинском парламенте не обошел вниманием и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он считает спекуляциями утверждения некоторых украинских политиков о вероятности формирования Верховной Ради прокремлевской коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов. Эксперты такой формат большинства допускают, однако считают его маловероятным. Политолог Владимир Фисенко не исключает создание так называемой «очень широкой коалиции».
Ситуация в Верховной Раде очень нестабильная и динамично развивается. Сейчас прогнозировать, что какой-то из вариантов развития событий будет доминирующим, определяющим, практически невозможно. Появились сообщения после вчерашнего вечернего заседания фракции «Блок Юлии Тимошенко», что в БЮТ существуют очень серьезные сомнения относительно того, что стоит идти на коалицию с партией регионов. Не секрет, что часть депутатов из фракции очень болезненно и критично относится к такому варианту. С этой точки зрения, вот вариант очень широкой коалиции, в которую войдут не только БЮТ и партии регионов, а также блок Литвина и коммунисты, он снимает часть проблем.
В этом случае, вероятно, будет продолжено инициированное премьером Юлией Тимошенко сокращение полномочий главы государства, либо могут быть объявлены, как считают эксперты, досрочные президентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:24. Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Ну а главная тема сегодняшнего выпуска рубрики – мировой финансовый кризис, который, напомню, начался в Соединенных Штатах.
Банкротство Lehman Brothers и покупка третьего по величине Merrill Lynch'а коммерческим банком Bank of America стало толчком для одного из крупнейших сотрясений на Уолл-стрит. Основные индексы акций упали в понедельник на 4,5%. Такого американские финансовые рынки не испытывали с 11 сентября 2001 года. Исчезновение в один день сразу двух финансовых институций, рухнувших под бременем многомиллиардных долгов, сопровождалось бурной игрой воображения трейдеров и инвесторов. Кто станет следующим слабым звеном в явно разлаженной финансовой системе? Если пали два символа американского рынка, одному из которых было 150 лет, другому 100, и государство отказалось выступить в их поддержку, от подобной участи не застрахован никто. Следующим подозреваемым стала крупнейшая страховая компания American Insurance Group, гарантирующая обесценивающиеся ипотечные облигации. Ее акции упали в понедельник на 60%. И все это несмотря на заверения президента Буша и министра финансов Полсона в том, что американская экономика и финансовая система достаточно стабильны, чтобы преодолеть кризис. Если судить по реакции рынков, инвесторы президенту и министру финансов не поверили. Каким образом два крупнейших инвестиционных центральных банка оказались в подобной ситуации, и может ли их судьба стать предвестником усугубления кризиса на Уолл-стрит? На эти вопросы я попросил ответить Стивена Ханке, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Самое главное, инвестиционные банки вышли далеко за пределы своих финансовых возможностей. Они в гигантских масштабах, совершенно неоправданных их финансовыми возможностями, скупали у банков ипотечные кредиты с тем, чтобы перепродать их инвесторам по частям в виде облигаций. Пока инвесторы покупали эти облигации, банки цвели. Когда инвесторы отказались покупать эти облигации, банки внезапно оказались с гигантскими долгами. Lehman Brothers, например, одолжил около 200 миллиардов долларов только у Citigroup и без возможности оплачивать эти долги, потому что никто не хочет покупать эти облигации. Так себя вели не только инвестиционные банки, но и несколько коммерческих банков, которым сейчас угрожает банкротство. Как ни парадоксально, ситуация отчасти напоминает сценарий, предшествовавший крушению рубля в 1998 году. Российские банки брали огромные займы под минимальный капитал, скупали акции компании, и все это работало до тех пор, пока цены акций поднимались. Но если этот рост тормозится, или хуже того, цены начинают падать, тогда вам грозят серьезные проблемы. В России результатом подобных акций был финансовый коллапс. Вторая серьезнейшая проблема – вера Уолл-стрит в то, что центральный банк нейтрализует последствия его беспечной игры. Весной Федеральная резервная система гарантировала 29 миллиардов долларов долгов прогоревшего инвестиционного банка Bear Stearns. Это добавило решимости остальным продолжать свою рискованную игру. Уолл-стрит не ожидал, что сейчас центральный банк откажется поддержать Lehman Brothers. Отсюда и паническое изумление инвесторов, падение рынков. Профессор, что же все-таки будет дальше, если попытки стабилизировать финансовую систему, предпринимаемые с начала года центральными банками разных стран, явно провалились? Если в этой ситуации можно отыскать хорошую новость, то она заключается в том, что власти наконец-то отказались от идеи поддержки безрассудных рыночных игроков, заявив, что они больше не будут использовать деньги налогоплательщиков на выкуп частных фирм, что больше не существует понятия «это слишком большая, это слишком важная институция, чтобы допустить ее краха». В последние дни Центральный банк и Министерство финансов взяли на себя гораздо более разумную, на мой взгляд, роль рыночных советников и координаторов, способных свести главных действующих лиц финансовых рынков и помочь им договориться о действиях, которые помогут стабилизировать рынки. Центральный банк будет продолжать предоставлять наличные средства для обеспечения нормального функционирования системы, но не будет никого выкупать. Можно ли сейчас представить, как долго будет продолжаться этот кризис? Я думаю, этот кризис продлится дольше, чем подозревают многие. Его масштабы будут крупнее, чем предсказывают многие. Ситуация может, на мой взгляд, ухудшаться еще в течение года, то есть полная нормализация ситуации затянется, скорее всего, на несколько лет. Таково предсказание Стивена Ханке, известного американского экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. В ближайшие дни свое мнение о финансовом кризисе в рубрике «Сегодня в Америке» выскажут другие авторитетные американские специалисты.
Московское время 17 часов 30 минут. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России четвертого члена экипажа бомбардировщика, раненого Вячеслава Малкова. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что версия технической неисправности Боинга 737, потерпевшего катастрофу в Перми, является не единственной. Генпрокуратура России поручила провести проверки в авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних предприятиях в связи с крушением самолетов в Перми. В российских городах проходят траурные мероприятия в память погибших в Южной Осетии. Сегодня исполнилось 40 дней с начала обстрела Цхинвали. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила свое существование. Об этом объявил на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе, Нагорно-Карабахскую проблему, а также двустороннее экономическое сотрудничество. Председатель парламента Армении Тигран Тарасян уходит в отставку. На пресс-конференции в Ереване он также сообщил, что выходит из рядов правящей республиканской партии, возглавляемой президентом страны Сержем Саргсяном. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс-Хефер завершает двухдневный визит в Грузию. Глава Североатлантического союза заявил о поддержке стремления Грузии присоединиться к НАТО. Международный валютный фонд объявил о предоставлении Грузии кредита на сумму 750 миллионов долларов. На юге Афганистана войска международной коалиции под командованием НАТО уничтожили 11 боевиков, предположительно связанных с движением «Талибан». Вице-премьер России Игорь Сечин проводит переговоры с руководством Венесуэлы. До этого Сечин встречался в Гаване с кубинскими руководителями, договорившись активизировать экономическое сотрудничество. В авиакомпании «Аэрофлот Норд», самолет которой разбился в Перми, проводится проверка на соблюдение норм безопасности полетов и сроков службы авиалайнеров. Этим занимается транспортная прокуратура Архангельска, где располагается штаб-квартира компании «Аэрофлот Норд», рассказывает Игорь Ключников.
Проверять сроки службы всех воздушных судов компании «Аэрофлот Норд» транспортная прокуратура будет в течение недели. В парке воздушных судов авиакомпании на сегодня 30 самолетов, 7 из которых «Боинги 737». На сегодня «Аэрофлот Норд» входит в десятку российских компаний-лидеров по количеству перевезенных пассажиров на внутренних воздушных линиях. Транспортной прокуратуре предстоит выяснить, имелись ли в случае ремонта самолетов неспециализированных организаций нарушение межремонтных сроков, использование контрафактных или неисправных деталей, переоборудование воздушных судов без согласия производителя. В срочном порядке слово «Аэрофлот» пока на самолетах никто не закрашивает, чего можно было бы ожидать после заявления главы «Аэрофлота» Валерия Акулова о своей дочерней компании. Пока все-таки «Аэрофлот Норде» решение отозвать право использовать торговую марку комментирует спокойно, говорит советник генерального директора по связям с общественностью авиакомпании Игорь Гуревич.
Авиакомпания «Аэрофлот Норд» сохраняет все объемы и направления авиаперевозок на северо-западе, в Архангельске, в Нарьян-Маре и в других городах, где летаем. Что касается отношений сотрудничества с авиакомпанией «Аэрофлот» российской авиалинии, то это вопрос межкорпоративных переговоров, которые проводятся в рабочем порядке.
Между тем, Архангельск скорбит по членам экипажа разбившегося «Боинга». О командире и втором пилоте говорят только как о профессионалах. У каждого свыше 1000 часов налета. Анна Широкова, Тамара Нарицына, Анна Яковлевна и Ольга Кучма. Самый старший из 4 стюардесс был 27, младший всего 22, говорит руководитель комплекса сервиса авиакомпании Елена Артемьева.
Это были настоящие профессионалы с хорошей профессиональной подготовкой. Они были красивые, улыбчивые девчонки, которые хотели жить.
Обсуждение возможных причин катастрофы стало главной темой и в архангельских блогах, и в общественном транспорте, и в служебной курилке. Единого мнения нет. А вот вопрос, летать или не летать, практически не звучит. По данным Аэрофлот Норда, никто из пассажиров купленные ранее билеты не вернул. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Московское время 17 часов 34 минуты. Сейчас короткий выпуск экономических новостей. Его ведет Иван Трефилов.
Общий объем доходов резервного фонда и фонда национального благосостояния в России с начала года составил более 130 миллиардов рублей, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 5 миллиардов долларов. К началу июля объем резервного фонда составил в пересчете более 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния почти 33 миллиарда. Министерство финансов России увеличило в два раза, примерно до 1 триллиона 230 миллиардов рублей, предельный объем свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках, сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Вместе с тем, с апреля 2008 года, когда начались аукционы по размещению этих средств, даже прежний лимит банки пока использовали менее чем на 1/3. Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 4,7%, а с начала года на 5,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозу министерства, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, до 2012 года планирует инвестировать в экономику России более 2 миллиардов долларов, что позволит ей увеличить примерно на 30% объем уже вложенных здесь средств, заявил глава компании Фульвио Конти. Сейчас наиболее крупным активом Enel в России является почти 60% пакет акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы электроэнергетики и объединяющих тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. Объем продаж легковых автомобилей во всех странах Евросоюза в июле сократился на 7,3% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, примерно до 1 260 тысяч, говорится в материалах Европейской ассоциации автопроизводителей. За 7 месяцев года продажи легковых автомобилей в Европе составили более 9 миллионов 600 тысяч, что на 2,8% ниже, чем в январе-июле годом ранее. Курс доллара на сегодня 25 рублей 39 копеек, на завтра 25.51. Евро сегодня стоит 36 рублей 43 копейки, курс на среду 36.34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это был выпуск новостей экономики, его автор Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Анализируя внешнеполитические акции России, особенно российско-грузинский вооруженный конфликт, западные политологи все чаще употребляют термин «постимперский синдром». Агрессивность внешней политики россияне объясняют психологическими особенностями современного сознания, точнее, болезненными последствиями переживания распада Советской империи. На эту тему в рамках нашей рубрики «Мировая политика» моя коллега Наталья Голицына побеседовала с известным британским историком, профессором Лондонского университета Джеффри Хоскингом.
Профессор Джеффри Хоскинг считает постимперский синдром серьезной проблемой и для Британии, и для России.
Народы очень длительно и медленно привыкают к новым ситуациям в мире. В Великобритании, например, долго после 40-х годов мы не могли привыкнуть к тому, что наша империя мало-помалу распадается. И мы продолжаем до сих пор считать себя крупной державой, хотя наше производство, наше население не оправдывает такое положение.
Какие изменения вызвал развал Британской империи в сознании англичан?
В сознании британцев, надо сказать, не только англичане. Шотландцы, уэльцы и северные ирландцы, все ирландцы даже, они играли очень существенную роль в нашей империи. Можно сказать, что Британская империя – это общее предприятие этих четырех наций и в какой-то мере скрепляло их вместе. Ведь недаром сейчас Соединенное Королевство начинает распадаться. У Шотландии, Уэльс, у Северной Ирландии свои собственные парламенты. То есть, по крайней мере, законодательное собрание.
А можно ли провести параллель с ностальгическими имперскими комплексами у российского народа?
Вполне можно, да. Но есть все-таки существенная разница. Британия имела империю, Россия была империя. Россия, как политическая реальность, существует только 15 лет. Раньше был Советский Союз, была Российская империя. А это не совсем то же самое, что Россия. Русские всегда считали, даже не раздумывая, что Россия – это разные народы, разные территории, это все вместе. А вдруг они должны были примириться с тем, что Россия – это Российская Федерация, и что граничит с Россией бывшая часть империи, отчасти враждебно относящаяся к ней.
А можно ли говорить о чувстве униженности, комплексе неполноценности, который вызывает этот синдром?
Вполне можно. В случае Великобритании это чувство было, но менее выраженное, потому что все-таки наша империя распадалась медленно. Почти все части империи были далеко от нас. Это заморские владения. И единственная часть нашей империи, которую можно сравнить с Россией, это, конечно, Ирландия. И недаром самый длительный опасный кризис в распаде Британской империи, это касается Ирландии. Бывший Советский Союз — это сплошная Ирландия. То есть это все территории, которые прямо граничат с Россией. Там живут много россиян до сих пор, чувствуют себя униженными гражданами следующих государств.
А можно ли провести параллель между Фолклендской войной и войной, которую вела в Чечне Россия, и, естественно, последний недавний конфликт в Грузии?
Сравнивать можно, но только очень отдаленно. Это ведь последняя как бы конвульсия Британской империи. Самые дальние владения Британской империи. А для России, конечно, Грузия, а тем более Украина, это почти сердцевина империи.
Скажите, а как Британия преодолевала или, может быть, все еще преодолевает этот синдром? Насколько этот процесс болезненный?
Он болезненный особенно в связи с тем, что бывшие граждане империи приезжают жить у нас. То есть это иммигрантская проблема. А начиная с 50-х годов, иммигрантская проблема не утихает у нас. Понятие иммиграции, конечно, расширяется. Это не только граждане нашей бывшей империи. Это граждане сегодняшнего Европейского Союза, в том числе из Восточной Европы. Иммигранты, конечно, разделяют благо государственного социального обеспечения, что, конечно, за что платят наши налогоплательщики. А во-вторых, они живут рядом с нами, хотя у них другие обычаи. То есть многие чувствуют это как большая проблема. В России тоже сейчас, но в меньшей степени, мне кажется, проблема иммиграции тоже раздражает русских граждан. Но все-таки, если смотреть на рынки в больших городах России, то многие россияне очень воинственно настроены против грузин, азербайджанцев, армян, чеченцев, которые якобы владеют этими рынками.
Как относятся британцы к тем, кто жил раньше в этих колониях?
Наши расовые отношения улучшаются, но это все равно медленный болезненный процесс. И сейчас идет прямой разговор о том, чтобы ограничить эмиграцию, дать возможность эмигрантам жить здесь только 4 года, чтобы они потом вернулись домой.
Те люди, которые приехали сюда как жители бывших британских колоний, живут здесь давно и, в общем, живут довольно локальными общинами, как к ним относятся?
Они все еще имеют тенденцию жить в каких-то определенных районах, то есть это как бы анклавы внутри городов, а там, значит, школы другие и очень часто низшего качества. Это создает целую новую вереницу социальных проблем.
Как вы видите будущее России в этом отношении? Как долго продлится этот процесс?
Россия сейчас в очень трудном положении. Отчасти из-за вторжения в Грузию. Все другие постсоветские государства отказались признать эти новые республики, Абхазию, Южную Осетию. То есть Россия изолировала себя. Сейчас ей надо будет как-то смягчить общую ситуацию, как-то уверять другие бывшие советские государства, что Россия им не угрожает. Но это будет трудный процесс. А что будет с Крымом? Вот украинцы, естественно, не волнуются. Что будет с Приднестровской республикой? Опять-таки, конечно, молдаване волнуются. Что будет с северо-восточной Эстонией? Конечно, эстонцы волнуются и просят защиты у нас. Эстонцы, ведь они члены НАТО. Это очень опасная потенциальная ситуация.
Говорил известный британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестной судьба командира экипажа. Ранее был передан России 4-й член экипажа сбитого бомбардировщика, раненый Вячеслав Малков. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что версия технической неисправности Боинга С-737, потерпевшего катастрофу в Перми, является не единственной. Генпрокуратура поручила провести провести проверки в авиакомпании «Аэрофлот» и ее дочерних предприятиях в связи с крушением самолета в Перми. На Украине правящая оранжевая коалиция официально прекратила существование. Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Председатель парламента Армении Тигран Тарасян уходит в отставку. На пресс-конференции в Ереване он также сообщил, что выходит из рядов правящей республиканской партии. Генеральный секретарь НАТО Ябды Холпсхефер завершает двухдневный визит в Грузию. Глава Североатлантического союза вновь заявила о поддержке стремления Грузии присоединиться к НАТО.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
. 16 сентября 1999 года, через несколько дней после взрывов домов в Москве на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, был взорван жилой девятиэтажный дом в городе Волгодонске Ростовской области. Тогда погибли 19 человек, а 76 стали инвалидами. По делу о взрывах в Москве и Волгодонске приговорены к пожизненному заключению жители Карачаева-Черкесии Адам Декушев и Юсум Крымшамхалов. Но в этом деле до сих пор остается немало темных пятен. С подробностями моя коллега Вероника Баде.
16 сентября в Волгодонске проходит траурное мероприятие, посвященное 9-й годовщине трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бочкарев.
Сегодня в момент взрыва в 5 часов 55 минут по московскому времени на Октябрьском шоссе на том самом месте, где 9 лет назад стоял дом номер 35, была отслужена панихида. Собравшимся напомнили имена всех 19 погибших. Затем горожане возложили к месту взрыва цветы и венки, а также зажгли поминальные свечи. После этого на месте теракта жители города организовали вахту памяти. У дома номер 35 по Октябрьскому шоссе взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль ГАЗ-53. Мощность взрывного устройства составила не менее 850 килограммов в тротиловом эквиваленте. Владелец взорванного грузовика Абаскули Искандер Аглы Искандеров, который в момент взрыва оказался у себя в квартире, а не в грузовике, утверждал, что не знал о том, что в его грузовике находилось взрывное устройство. По словам Искандерова, накануне трое выходцев с Кавказа купили у него этот автомобиль, загрузили в него якобы картофель и попросили его отогнать автомобиль к дому и подежурить в нем ночью, чтобы груз не украли. Но перед самым взрывом он пошел домой погреться. Через год, в сентябре 2000-го, на месте дома номер 35 по Октябрьскому шоссе был заложен сквер памяти, а в городе сдан в эксплуатацию новый дом, который для Волгодонска построила московская мэрия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бочкарев. 12 сентября 2003 года Московский городской суд признал виновными в причастности к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске и приговорил к пожизненному заключению двух жителей Карачаева-Черкесии – Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова. Тем не менее, в этом деле до сих пор очень много непонятного. Общественная комиссия под руководством известного правозащитника Сергея Ковалева несколько лет вела собственное расследование. Дела. По одной из версий, взрывы были организованы российскими спецслужбами, говорит Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал».
9 лет назад взрыв машины, заминированной около жилого дома в Волгодонске, показал, что террор пришел не только в Москву, но и в другие города России. До этого были взрывы на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, еще раньше в Буйнакске, но это никто не воспринял, сочли, что это кавказские дела. Потом была еще странная история в Рязани, в которой торчали уши органов госбезопасности. Но так или иначе, взрывы той осени в городах России послужили оправданием начала крупномасштабной Второй Чеченской войны. До сих пор окончательно непонятно, а кто же организовал эти взрывы. Официальное расследование установило некоторых исполнителей, и вроде бы корни этого шли в карачаевский джамаат. Но доказана или не доказана причастность спецслужб? По крайней мере, доказана причастность этих спецслужб к странным учениям в Рязани, где был заминирован жилой дом, и показано нежелание власти расследовать эту историю. Сознание россиян конспирологично. Они в равной степени оправдывали начала войны и подозревали в произошедшем спецслужбе. Общественная комиссия по расследованию этого преступления, которую возглавил Сергей Адамович Ковалев, дошла до пределов того, что можно было затребовать у власти. Власть отказывалась предоставлять какие-либо материалы. Погибли несколько членов этой комиссии. Результатов расследования нет. Наверное, до тех пор, пока мы не выйдем из заговорных и конспирологических теорий в объяснениях нашего недавнего прошлого, мы не сможем покинуть самое прошлое, которое у нас повторяется, повторяется и повторяется. Наверное, нужно по-прежнему настаивать на расследовании, использовать каждую возможность для того, чтобы выяснить новые подробности происшедшего 9 лет назад.
А насколько это вероятно, как вы полагаете?
В нынешней России это невозможно. Невозможно на государственном уровне. И только по случайности могут стать известны какие-то подробности, важные для расследования общественного. Кроме того, вопрос слишком политизирован, потому что равным образом и голословное обвинение чеченцев в этом взрыве, и голословное обвинение спецслужб во всех этих взрывах, а не только в рязанских так называемых учениях, это попытка простого объяснения каких-то процессов, которые на самом деле сложны. Мы не знаем, есть ли связь между взрывами в Москве, в Волгодонске и так называемыми рязанскими учениями. Вроде бы состав взрывчатого вещества другой или не другой, они понятны, возникают сложности. Мы знаем, что некоторые из этих взрывов восходят к деятелям карачаевского джамаата. А кто их контролировал или не контролировал? Точно не чеченцы. Точно ли? Спецслужбы? Доказательств нет. Есть утверждение, есть подозрение. И то, и другое нужно бы расследовать. Но кроме конкретики, следствие не восстановило ничего и, похоже, не хочет работать дальше. Люди осуждены на пожизненные сроки, а причины не выяснены.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления Международного общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Поместить свои серверы на плавучих платформах в море собирается интернетный гигант Google, как всегда мотивируя свою очередную революционную идею футуристическими соображениями, рассказывает Алан Давыдов.
Google начинает разработку проекта, в рамках которого суперкомпьютеры, выполняющие роль центров обработки данных, будут размещены на многочисленных баржах, бросивших якорь в нескольких километрах от побережья. Водные дата-центры будут использовать энергию волн для электроснабжения и охлаждения компьютеров. Предполагается, что это существенно снизит энергозатраты Google. Статус офшорных объектов также даст компании возможность больше не платить налоги на собственность в различных странах мира. Рост числа дата-центров заставляет интернет-компании искать принципиально новые идеи по сокращению эксплуатационных расходов. В 2005 году эти центры потребляли 1% мирового электричества. К 2020 году количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу интернетными суперкомпьютерами, превысит выбросы от всех самолетов гражданской авиации. По словам сопредседателя общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лорина Уайнстина, замысел Google не столько экстравагантен, сколько практичен. Это превосходная идея. При ее реализации, безусловно, возникнет масса проблем, ответы на которые не всегда лежат на поверхности. Экономическая эффективность проекта Google будет зависеть от масштабов реализации идеи, как и все, что связано с эксплуатацией гигантских информационных узлов. Если электроэнергия для них будет производиться за счет движения океанских волн, то это означает применение самых передовых технологий. Использование океанской воды для охлаждения позволит не прибегать к традиционным кондиционерам, охлаждающим серверы. И это существенно сократить потребление электроэнергии. Что может помешать осуществлению этой идеи? Если говорить о безопасном хранении информации, то я не думаю, что эта задача станет в новом проекте большой проблемой. Google имеет очень продуманную систему размещения центров данных, где скопирована информация в различных географических пунктах. И система океанских дата-центров будет организована таким же образом. Так что затопление той или иной баржи с суперкомпьютером не вызовет массовой потери информации. Компании предстоит снабдить каждую баржу широкополосной интернет-связью. Учитывая отсутствие удобного в применении подводного кабеля, им придется применять исключительно радио и спутниковую технику, которую следует должным образом адаптировать для океана. Очень интересно будет проследить, как эти баржи будут выживать в ненастную погоду, выстоят ли они ураганы или тропические штормы. Я не исключаю, что авторы идеи могут прийти к выводу, что она не такая уж блестящая. Если даже пилотный проект Google увенчается успехом, это не значит, что идея будет внедрена в широком масштабе. Тем не менее, я считаю, что сама по себе идея захватывающая. Необычные идеи сокращения энергии энергорасходов рассматривают и другие компании. Так, Microsoft изучает возможность размещения центров с серверами в холодной Сибири, а Sun Microsystems планирует разместить свои компьютеры на заброшенной угольной шахте в Японии, используя в качестве их охладителя грунтовые воды.
Рассказывал Алан Давыдов. Через два дня после удара урагана Айк по побережью Техаса точное число погибших не установлено. По предварительным данным, это больше 30 человек. В то время как спасательные операции продолжаются, власти штата предупредили о назревающем санитарно-эпидемиологическом кризисе в районе полуразрушенного города Галвестон, который находится на песчаной косе в Мексиканском заливе. Этот город оказался в эпицентре урагана, рассказывает Ян Рунов.
Примерно 20 тысяч жителей, треть населения техасского острова Галвестон, отказались эвакуироваться. Сейчас они отрезаны от материка, поскольку мосты, ведущие к острову, в аварийном состоянии и закрыты. Когда ураган утих, удалось вывести около 4000 жителей. В таких операциях задействованы 50 вертолетов. Поиски людей в затопленных и разрушенных домах продолжаются. В штатах Техас, Арканзас и Луизиана более 2 миллионов домов остаются без электричества. В затопленных районах ситуация очень тяжелая. Люди пытаются как-то добраться до сухих районов, куда доходит снабжение продовольствием. Губернатор Техаса Рик Перри сказал, что ураган Айк нанес штату сильнейший удар. Он просил эвакуированных, которых более 1 миллиона, повременить с возвращением домой еще хотя бы неделю. Конечно же, работы по восстановлению нормальной жизни ведутся, но дороги завалены обломками домов и катеров, и электрики не могут восстановить линии электропередач, пока не будут расчищены дороги. Сейчас идет доставка воды, продовольствия и топлива в пострадавшие районы. К сожалению, и этот процесс идет недостаточно быстро. Президент Буш должен прибыть сегодня в Техас, чтобы оценить ситуацию. Хотя цена на нефть продолжает падать, цены на бензин в Соединенных Штатах пошли вверх из-за урагана. О положении с бензином говорит Тайсон Слокум, директор энергетической программы общественной организации Public Citizen, представляющий интересы американских потребителей. Целая группа генеральных прокуроров нескольких штатов ведет сейчас расследование, насколько оправдано повышение цен на бензин. В штате Флорида уже вызваны в суд 4 нефтяные компании. К тому же идет в штатах Арканзас, Теннесси, Северная Каролина и других. Хотя из-за урагана были закрыты или повреждены нефтеперерабатывающие предприятия и прекращена офшорная добыча нефти, резервной нефти достаточно, чтобы сдерживать взлет цен на бензин. Расследование должно установить, не нарушены ли законы о ценообразовании и не искусственно ли вызвана нехватка бензина. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям ФЕМА доставило в Техас 3 миллиона бутылок с питьевой водой и 5 миллионов продовольственных пакетов. На пути еще 7 миллионов таких пакетов. Тем не менее, мэры городов и губернаторы штатов обвиняют федеральную организацию в неоперативности, а жители пострадавших районов во многом обвиняют местные власти и утверждают, что уроки урагана Катрина не были учтены.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – итоги визита в Тбилиси генерального секретаря НАТО Ябды Хоупсхефера и послов других стран НАТО. Мы поговорим об этом и о том, как будет работать в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ, которая должна отправиться в район российско-грузинского конфликта. Итак, оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725,
11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».